потому что понял, как велика пропасть между ним, рядовым пожарником, и московской кинозвездой, которой звонят по телефону известные поэты, чтобы прочесть ей новые для нее написанные стихи и поэмы. Как непреодолима пропасть между будущим заочником педагогического института и красавицей, регулярно выезжающей в Канн на международный кинофестиваль. А дегустатор Эрик и не подумал. Но сам Дегустатов, услышав голоса, ворвался в комнату, оттолкнул от окна царевну, глядящую сочувственно настроенного юношу в шлеме, и со злостью крикнул: «Ты что здесь делаешь?» Эрик обернулся на голос директора и грустно ответил: «Я противопожарное оборудование проверяю. Акт составить нужно». Царевна, которую толкнул Дегустатов, и которой было не столько больно от толчка, сколько обидно, потому что кроме папы государя никто не смел прикоснуться к царской особе, заплакала. Старик Ерема сказал, чтобы не уронить гордость: «Негоже так поступать, Иван Юрьевич! Надоели вы мне!» — вырвалось у Дегустатова. «Сдам вас в музей! И дело с концом!»
«Куда, куда?» — угрожающе спросил старик,
все еще недовольный тоном и поступками своего спасителя. «Неважно!» — вздохнул Дегустатов, понимая, что объяснить им ничего не объяснишь. Надо было форсировать действие, чтобы заглянуть в сундучок и потом отделаться от всей этой подозрительной компании.
«Государь!» — проговорил, появляясь из-за спины Дегустатова Анфиса и прикасаясь к его плечу. «Вы устали, вы в горести. Пойдем отсюда».
«Ага», — согласился Дегустатов и увидел тетю Шуру и Александру Евгеньевну, выплывающих из-за кустов. Тетя Шура несла шипящий самовар, а Александра Евгеньевна — картонный ящик, в котором были чашки, блюдца, пачки с вафлями, сахар-рафинад, чайные ложки и конфеты, сливочная помадка. Они шли, широко улыбаясь и всем своим видом, стараясь подчеркнуть гостеприимную радость по поводу прибытия столь дорогих гостей. «Сейчас чайку попьем», — ласковым голосом сказала Александра Евгеньевна.
«Я сам», — предупредил Дегустатов, протягивая руки из окна, чтобы принять самовар.
«Не беспокойтесь, Иван Юрьевич», — сказала Александра Евгеньевна, а тетя Шура даже сделала шаг назад, чтобы не отдавать самовара.
«Давай я тебе помогу, тетя», — предложил Эрик, забрал самовар и, не слушая дальнейших разговоров, прошел на веранду. Александра Евгеньевна достала из картонного ящика белую скатерть и ловко расстелила ее на бильярдном столе.
«Вот и чайком побалуемся, погреем свои старые кости», — обрадовался старик Ерема, входя на веранду вслед за Эриком. «Сколько лет росинки в рот не брал!»
«Воздерживаетесь?» — спросил Эрик.
«Ага», —
согласился старик с непонятным словом. Из коридора вышла уже в кокошнике царевна Леночка в сопровождении княгини Пустовойт. Глаза ее распухли от слез. Потом потянулись стражники и слуги, столпились вокруг бильярдного стола, глядя с жадностью, как тетя Шура с Александрой Евгеньевной расставляют чашки и распаковывают пачки с вафлями. Старик Ерема даже взял кусок обертки, помял в руках и сказал для всеобщего сведения:
«Такое я встречал. Пергамен зовется. Привозит из заморских стран книги писать».
Эрик женщинам не помогал. Стоял, не снимая каски, и глазел на царевну. Царевна смущалась и отводила глаза. «Проголодались», — пожалела ее тетя Шура. — «Такая молоденькая, а уже на кочевом образе жизни».
— «На кочевом образе, язычники», — произнес строго дед Ерема. — «А мы в Бога веруем, мы оседлые».
— «Бога нет», — сообщил Эрик. — «Куда же это мы попали?» — сказала в сердцах княгиня Пустовойт. — «Хоть обратно в пещеру».
— «Проживем, проживем как-нибудь», — поддержал ее молодой стражник. — «Как раньше жили, так и проживем. Другого богатыря ждать будем, настоящего».
— «А может, теперь настоящих-то и не осталось?» — спросил на это старик Ерема и покосился на Эрика с надеждой.
Старика мучил прострел, и он готов был на любую интригу, только бы не возвращаться в сырость. Эрик слушал этот удивительный разговор, никак непонятный в устах московских киноартистов, и в нем бурлили подозрения.
Про тетю Шуру и Александру Евгеньевну говорить не приходится. Они застыли у стола, забыв, что пора разливать чай, и только хлопали глазами.
Царевна выслушала мнение придворных и снова заплакала.
— Не могу я назад идти, — говорила она. — Неужели это непонятно? Я же обручена, с Иваном обручена, и нет мне пути назад. Что я девка, что я гулящая?
Принцесса закрылась платочком. Эрик думал о том, что ни автобуса, ни кинокамер, ни прожекторов, ничего такого он не видел.
И сколько времени, скажите вы мне, можно ходить в театральной одежде, не переодеваясь?
Остается мне одно, продолжала царевна сквозь слезы, найти берег покруче и с него в реку кинуться. А вы уж как хотите, вы свободны, всем волю даю.
«Такая молоденькая, а так убивается!» — посочувствовала тетя Шура, которая была женщина добрая и отзывчивая.
«Не иначе, как у наших дорогих товарищей случилась неприятность».
«Слышишь, Шура, Иван Юрьевич на ней жениться обещал и обманул», — сказала Александра Евгеньевна.
«Да как же он мог?» — возмутилась тетя Шура. «У него жена неразведенная в Архангельске живет».
«Чего?» — возопил дед Ерема. — Жена, говоришь?
— Кстати, где он сам? — спросил Эрик, еще не разобравшийся в своих чувствах, но кипящий желанием сначала помочь прекрасной девушке, а потом уж разбираться.
— Да, где он? — поддержала княгиня Пустовойт.
— Где он? — вскричал старик Ерема. — Где обманщик? Садовал, а сам женатый!
Толкаясь в узких дверях и забыв о чае, все бросились обратно в коридор и остановились, как вкопанные. Перед распахнутой дверью в комнату, где хранился сундук с невестиным приданным, лежал связанный стражник с кляпом во рту. Он бешено вращал глазами и корчился, как червяк. Комната была пуста. Ни сундука, ни Дегустатова.
«Может, он где-нибудь еще?» — предположила тетя Шура, понявшая, что гостей обокрали, но болевшая за репутацию дома отдыха.
«Дегустатов!» — крикнул Эрик.
И в ответ по асфальтовой дорожке у окна грянули копыта. Из-под них брызнули искры до сосновых вершин, и черный конь, взмахнув длинным хвостом, рванул с места к темнеющему лесу. На коне сидел Дегустатов, под мышкой тяжелый сундук, а сзади, обхватив его живот гладкими руками, Анфиса.
«Спелись», — сказал стражник.
«Держи, вора!» — воскликнула княгиня Пустовойт, а мудрый старик Ерема ответил на это скорбно.
«Ай, не догонишь! Это же ветерок! Конь-ветерок! Волшебное животное! Ни одна тварь на свете его не обгонит!»
«Значит, Иван мое кольцо украл?»
«Он самый! Больше некому! Конь-ветерок только хозяина кольца слушается!»
«Значит, он меня во сне, еще не поцеловавши, обокрал?» — настаивала царевна.
«Так, Елена, так!» — повторил старик.
Тут терпению Эрика пришел конец. Он встал в дверях и произнес громко: «Вы вовсе не те, за кого себя выдаете! Никакая вы не киногруппа! Рассказывайте, кто вы есть на самом деле! Почему здесь оказались? Тогда примем меры!»
«О, достойный разговор!» — сказала Александра Евгеньевна.
«Давно по Дегустатову уголовный кодекс плачет!»
«Мы себя ни за кого не выдаем!» — ответил старик Ерема. «Не то что ваш друг, Иван Юрьевич!»
«Не друг он нам!» — поправил Эрик. «Попрошу перейти к делу!» В Эрике появились серьезность и собранность, как на пожаре. Впереди языки пламени, опасность для жизни, в руках лестница, и надо приставить ее к многоэтажному зданию и лезть наверх, спасать женщин, стариков, детей.
«Так вот», —
сказал старик, оценив серьезный вид отрока в золотом шлеме,